Здравствуйте. В эфире Православного радио Санкт-Петербурга юрист Пугачева Анна. Сегодня придется продолжить начатую в прошлой радиопередаче тему машина считываемого паспорта гражданина Российской Федерации, то есть внутригражданского паспорта в Российской Федерации, который с 1 июля 2011 года будет включать в себя заполненную машиночитаемую зону, заполненную машиночитаемую зону вот этой машины считываемой записью. Хочется сказать, что вот этот вот процесс внедрения единообразных документов, удостоверяющих личность для всех жителей нашей планеты, он начался в 20-х годах 20-го столетия. И вот эти принципы внедрения единообразных документов, удостоверяющих личность, еще выработаны Лигой наций. Затем эту инициативу перехватила Организация Объединенных Наций, и таким вот явным помощником Организации Объединенных Наций по внедрению единообразных документов, удостоверяющих личность людей, живущих на Земле, является международная организация ИКАО, организация, которая связана с авиаперевозками. И поэтому мы всегда слышим с вами, когда вводят новые и новые основные документы, удостоверяющие личность, с разнообразными техническими новшествами, это всегда объясняется тем, что это нужно для того, чтобы побыстрее билет на самолет, например, купить. Вот этим это объясняется. Но на самом деле, конечно, это не для этого делается, а для того, чтобы навязать каждому человеку носитель его уникального идентификатора, заменяющего его персональные данные, фамилии, имя, отчество, и чтобы человек использовал этот носитель сам непосредственно и входил в систему автоматической идентификации, автоматизированного сбора и обработки данных, его персональных данных о нем в исключительно автоматизированном, повторяю, режиме, без посредников. То есть сам использовал свой идентификационный номер, связанный с кодом доступа 666. И сегодня мы с вами подходим к той стадии, когда номера подавляющему большинству населения присвоены. Сегодня мы переходим с вами к стадии соединения присвоенного идентификатора с телом человека. Но перед этим хотелось бы еще немного поговорить о таком носителе идентификационного кода человека, как паспорт, бумажный паспорт с машиносчитываемой зоной. Это вот тот паспорт, который у нас внедряется с 1 июля 2011 года. Этот паспорт как бы является ключом. То есть наличие вот таких удостоверений личности в России, они как бы являются ключом для вхождения России вот в это антихристианское уже всемирное государство, которое строится и усилиями разнообразных международных политических организаций и экономических организаций. Они нам всем хорошо известны, Организация Объединенных Наций, Всемирная торговая организация, Всемирная организация здравоохранения и некоторые другие, Всемирный банк, МВФ. Это вот такие вот организации, которые, в общем, наверное, уже многим из вас хорошо известны. Так вот, сегодня в связи с тем, что всех беспокоит вот это появление машиночитаемого паспорта с 1 июля 2011 года в России, хочется еще дополнить, что по планам Организации Объединенных Наций, совместно вот реализуемым с Международной организацией ИКАО, разработана такая стратегия внедрения в государствах разнообразных, ведь все государства очень разные, и разнообразные обстоятельства внедрения таких документов в этих государствах. Так вот, применительно к обстоятельствам, складывающимся в разных государствах, которые скромно сводятся к таким вот двум, что не хватает якобы денежных средств, ресурсов и организации, но за этим кроются, конечно, разные обстоятельства. Вот для решения этих разных проблем разработана стратегия поэтапного внедрения биометрической идентификации биометрических удостоверений личности каждого человека. Но если четче говорить, удостоверение личности человека, имеющих, несущих в себе вот этот биометрический идентификационный код. И этапом к внедрению биометрического паспорта является наличие машиносчитываемого паспорта. Но если говорить об этом более конкретно, может быть, более описательно, более живо, так вот, то вот те, кто имеют паспорт гражданина Российской Федерации, они видят под фотографией закрытую ламинатом белую полосу. Вот эта полоса будет заполняться с 1 июля двумя машиночитаемыми записями, которые будут возможны, которые будут способны считать специальные технические средства без участия человека. И такой паспорт, полностью бумажный, но вот с этим носителем во второй строке идентификатора человека, предназначенного для автоматизированного сбора и обработки персональных данных о человеке, и также по обработке персональных данных об этом человеке, который находится в базах данных, вот такой паспорт является переходным этапом к биометрическому паспорту в Российской Федерации по планам, по стратегии ООН и по стратегии вот этой вот международной организации ИКАО. И поэтому сегодня, если мы все, и владельцы паспорта СССР, который пока оставлен действительным, и те, у кого нет паспорта, и те, кто хочет его получить, и те, кто не хочет его получать, мы все с вами одинаково должны направить заявление в Верховный суд Российской Федерации о признании недействующим в части, вот как раз предусматривающей внесение в паспорт графы «личный код» и в машиночитаемую запись в состав идентификатора личного кода 14 знаков, да, оставлены для личного кода в этой второй строке в машиночитаемой записи, которая служит для идентификации человека в автоматическом режиме. И сделать это нужно, как мне кажется, как можно быстрее. Потому что если мы сейчас не выступим с каким-то действенным протестом против вот этого беззакония, против принятия постановления правительством, которое явно противоречит пунктам 1 и 2 статьи 16 Федерального закона о персональных данных, который, по сути, запрещает автоматическую идентификацию человека без его согласия, с 2006 года, вот в этой статье 16 написано, что запрещено принятие решений, имеющих юридические последствия для человека на основании обработки его персональных данных в исключительно автоматизированном режиме. И разрешается это только по закону, с письменного согласия человека. И вот здесь хотят получить это согласие, знаете, вот таким путем, путем принуждения к получению паспорта с машиночитаемой записью. То есть право отказаться от средств автоматической идентификации, которое переносится вот в этом паспорте в машиночитаемой записи, вот это право, зафиксированное в федеральном законе, трансформируется в обязанность такое согласие дать при получении паспорта РФ. И мы, конечно, должны с вами, пока закон нам дает возможность против этого выступить, мы должны обязательно с вами это сделать. Иначе мы с вами вообще останемся без бумажного принципа основного документа, удостоверяющего личность, что повлечет за собой полностью обвал в чисто электронный документооборот, когда мы потеряем вообще бумажный документооборот, ну и, соответственно, бумажные деньги. Но сегодня хотелось бы привести вам очень интересный пример. Дело все в том, что одна из наших радиослушательниц после прошлого эфира, у нее так получилось, по милости Божией, задать вопрос о машиночитаемых паспортах, протоиерею Всеволоду Чаплину, который работает, трудится в отделе внешних церковных связей Московского патриархата. Она задала ему вопрос по поводу вот этих вот машиночитаемых паспортов, и я предлагаю вам прослушать, что ответил отец Всеволод, потому что для меня это очень важно в связи с тем, что отец Всеволод в свое время уже сыграл определенную роль во внедрении в России биометрических загранпаспортов.
вопрос протоиерей Сил Чаплина, ваши вопросы будет отвечать.
Можем уже прямо послушать первый звонок.
Да, пожалуйста, пожалуйста, мы слушаем вас.
Здравствуйте, отец Фил, ты это еще спасибо, Господи.
Сердечно вас приветствую.
Санкт-Петербург. Я благодарю вас, отец Фил, за вашу активную позицию и за вашу заступничество, активную деятельность в отношении вот этих электронных карт, борьбы против этих электронных карт. Спасибо вам большое. Но что нам теперь делать вот в таком случае? Как вы знаете, с 1 июля постановлением правительства будет вестись обмен паспортов. То есть будет вводиться по форме старые паспорта, но по содержанию новые. А содержание очень много, что будет там такая машина, внесена машина, читаемая запись. То есть открыть это вставляется так же, не хуже электронной карты. То есть эта электронная карта, грубо говоря, она будет вставлена в эти новые паспорта, которые вот люди в достижении 45 лет или там моложе получают, должны будут получать вот эти уже новые паспорта.
Да, вы знаете, известна эта тема, мы ее обсуждали даже в свое время с администрацией президента и ставили определенные условия, на которые власти пошли. Да, будет машиносчитываемая запись. У нас сейчас у многих документов есть подобная запись, но она будет не постоянно обновляемой, а это будет стабильная запись, которая будет содержать только ту информацию, которая есть у вас на физических страницах паспорта. То есть вот то, что напечатано, а также ваше фото, будет на этой машиносчитываемой записи, причем можно будет проверить в определенных местах, очевидно, в полиции, что именно содержится в этой записи. Ведь в чем претензия была относительно карты? Карта является ключом к большому массиву данных, и поскольку это применяется в самых разных местах, при покупках, при проезде, при расчетах с государством, при медицинском обслуживании, она оставляет информацию, да, то есть карта это не просто карта, а это ключ к некой базе данных, и в этой базе данных появляется запись о том, что вы от чего-то лечились, или купили что-то, или поехали куда-то, и это потом может использоваться. Потом карта является вашим идентификатором, то есть вы, прислоняя ее к какому-то считывающему устройству, вы таким образом делаете, оставляете запись в этом устройстве. Машиносчитываемая запись в паспорте – это нечто другое. Это просто электронная версия того, что вы видите. Будем надеяться, что эта договоренность будет соблюдаться. Но уж электронные версии разного рода документов, они сейчас нас постоянно окружают. Мы читаем электронные книги, обмениваемся электронной почтой. Это тоже, между прочим, небезопасная вещь, но уж, извините, в нашем мире все небезопасно. Даже наши бумажные документы тоже очень часто являются поводом для того, чтобы лишний раз нас отследить.
Да какая разница, с этим же паспортом мы приходим, и моментально операционист просто занесет наши данные в тот же компьютер. И там же та же база данных.
Да, будет идти речь о том, что вы с вашим именем, с вашим паспортом что-то купили или обменяли деньги и так далее. Все эти сведения, конечно, откладываются в базу данных, но в любом случае вот есть уверение, серьезное уверение государственных властей о том, что, по крайней мере, в этой машиносчитываемой записи не будет ничего, чего вы не знаете. То есть вот вы видите страницу паспорта, где присутствует ваше имя, фотографии, место жительства тоже будет в этой записи, просто можно будет, входя в какое-то учреждение или, например, пересекая границу, приложить этот паспорт к машиносчитывающему устройству, оно считает эту информацию о вас, но не будет ничего вносить в эту запись нового.
Это часть ответов в прямом эфире прозвучала сейчас протоиерея Всеволода Чаплина по радиостанции «Радонеж», которая проходила буквально на следующий день после нашего прошлого эфира. И вы сейчас слышали личное вот такое мнение протоиерея Всеволода, который озвучил отношение к машиносчитываемой записи в паспорте. Он сказал, что это простое повторение тех данных, которые имеются в паспорте. Ну, спрашивается, зачем нужно повторение данных, которые имеются в паспорте, если их и так все видят? Ну, нас же в паспорте никогда не писали дважды какие-то записи. Поэтому, естественно, мы с вами должны понять, наверное, что сегодня за нас никто не будет разбираться в складывающейся ситуации, никто не будет за нас решать те проблемы, которые перед нами встают. И поэтому предлагаю все-таки задуматься, а зачем в действительности дважды на одной и той же странице одинаковым печатным способом записаны одни и те же данные о человеке? Для того, чтобы мы с вами разобрались в этом, мы должны понять, что в верхней части третьей страницы паспорта эти данные записаны одним способом, а в нижней части, в машиночитаемой зоне, они записаны другим способом. И поэтому вот эта машиночитаемая зона является средством автоматической идентификации владельца паспорта. Во второй строке вот этой специальной записи, находящейся в машиночитаемой зоне, находится идентификатор человека с контрольными числами. Этот идентификатор привязан к человеку, потому что там указана дата рождения человека, а не дата оформления паспорта. К тому же там оставлено 14 символов для личного кода. И в нормативном акте Федеральной миграционной службы, которая регулирует формирование машиносчитываемой зоны, записано, как формируется эта часть идентификатора, касающаяся личного кода. Там так написано: личный код, если он есть. Вот скажите, пожалуйста, можете ли вы при получении паспорта каким-либо образом при таком постановлении правительства, при том содержании постановления правительства, которое вышло, каким-то образом повлиять 1 июля на то, выдадут вам паспорт с этой машиночитаемой записью, содержащей этот идентификатор, и на вхождение или не вхождение в этот идентификатор личного кода, да никак не можете повлиять. И поэтому сам факт получения вами этого паспорта будет означать ваше согласие на обработку ваших персональных данных и другой информации, хранящейся в базах данных, в исключительно автоматизированном режиме. Это значит, что вас будут автоматически идентифицировать компьютерные системы разнообразные по идентификационному коду и обрабатывать персональные данные для принятия решения о вас, о нас, на основании вот этой работы в исключительно автоматическом режиме этой компьютерной системы, с применением нашего цифрового имени, всегда связанного с кодом доступа в наш файл 666. Вот что нам приготовлено в качестве альтернативы универсальной электронной карте. Ну, мы с вами уже говорили в начале цикла этих передач, еще в свое время до перерыва, что значит слово «альтернатива». Альтернатива, так вот кратко говоря, просто говоря, это возможность выбора двух разных путей, противоположных путей. А здесь мы с вами видим один способ поведения, один путь, только в разных формах. Почему? Потому что бумажный паспорт с машиночитаемой записью является бумажным носителем идентификационного кода, а пластиковая карта является с микрочипом, с радиочастотной меткой, является радиочастотным носителем этого идентификационного кода. Вот и вся разница. А соединение с телом человека, по сути, уже начинается, потому что паспорт мы должны все время носить с собой. И пластиковую карту тоже. И здесь также хочется еще напомнить, понимаете, сам личный код – это идентификационный код человека. Идентификационный код человека по стандарту автоматической идентификации является средством сбора и обработки данных о человеке именно в процессе автоматической идентификации. И поэтому даже наличие места в второй записи машиночитаемой зоны этого паспорта говорит о том, что эта запись предназначена для автоматической идентификации человека. И потом вот посмотрите, кто-нибудь возьмет этот паспорт в руки, тот же милиционер со сканером, та же работница банка. Что они будут делать, даже если вы не будете делать этого сами? Они будут считывать эту запись в автоматизированном режиме, она будет обрабатываться. И по стандартам, нашему российскому стандарту машиносчитываемые паспорта, и по стандарту ИСО, Международной организации стандартизации, документа 90-93, И эта машиносчитываемая запись предназначена, вот послушайте внимательно, она предназначена для проверки данных визуальной части паспорта, для проверки, и для обработки данных, хранящихся в базах данных, причем в автоматизированном режиме. Ведь никто не участвует в считывании машины, этой машины читаемой записи, я имею в виду человека другого, никто не участвует в обработке персональных данных. И это-то и запрещено федеральным законом о персональных данных. Это и является на сегодняшний день нашей с вами гарантией, закрепленной в федеральном законодательстве, от навязывания нам цифрового номера, заменяющего наши персональные данные, который всегда связан с кодом доступа 666, и мы обязаны с вами этим воспользоваться. Но есть еще одно обстоятельство, связанное с введением машиночитаемого паспорта в России. Опять вот эти вот звенья, они все время появляются, даже удивляешься. Буквально через несколько дней после прошлого эфира была опубликована на сайте председателя правительства Российской Федерации Владимира Владимировича Путина его вступительное слово на заседании Президиума правительства. Это произошло 9 июня 2011 года, которое было посвящено, это заседание Президиума правительства, скорейшему вступлению России во Всемирную торговую организацию. Вот видите, как все взаимосвязано. Посмотрите, отклонили закон о паспортах, из которого должны были исключить личный код, а машиночитаемой записи вообще там и речи быть не могло. Да, затем буквально через несколько дней приняли постановление правительства о машиночитаемом паспорте как этапе переходном к электронному основному удостоверению личности в России, и уже буквально через несколько дней ведут к окончанию процесса, который шел больше 10 лет в России, понимаете, о вступлении России во Всемирную торговую организацию. А ведь это вот и есть ключ к вступлению. Если посмотреть на карту ВТО, то Россия – это последняя большая часть мирового пространства, которая еще не покрыта вот этой вот всемирной торговой организацией, за исключением еще некоторых островков в Африке и в Скандинавии. Но предлагаю вам послушать отрывок из вступительного слова председателя правительства Российской Федерации 9 июня на заседании Президиума правительства Российской Федерации.
Добрый день, уважаемые коллеги. Нам сегодня предстоит обсудить ряд вопросов, связанных с процессом присоединения России ко Всемирной торговой организации. Как вы знаете, в ходе переговорного процесса все сложные, подчас спорные вопросы на двухсторонней основе. Я отмечу, что уже сегодня Россия в значительной степени действует, выравнивает свое законодательство в соответствии с принципами и нормами Всемирной торговой организации. Это помогает нам ликвидировать ненужные административные барьеры, создает более привлекательную конкурентную инвестиционную среду.
И вот после внедрения в России вот этого ключа к вхождению в антихристово мировое царство, Россия как бы уже готова вот к этому торгу, к этой продаже. Но вот обратите внимание, тем, кто хочет ее полностью заполучить, недостаточно получить ее ресурсы, недра, неодушевленные, да, так вот упрощенно говоря, они в обязательном порядке хотят получить инструменты управления населением, по качеству живущим на территории России. Они хотят получить инструменты регулирования народонаселением нами, русскими людьми, которые живем здесь, в России. И без этого никак не соглашаются пустить Россию в свое антихристово царство. И, конечно, здесь нужно понять, наверное, очень хочется, чтобы как-то вот это прозвучало, может быть, несколько сбивчивой моей сегодня речи, что протест против цифровой идентификации и против носителей этих номеров, заменяющих имя человека, являющихся, по сути, инструментом управления в новом вот этом общественном устройстве, нарождающемся, необходимым инструментом управления, этот протест, он имеет очень разностороннее значение. Ведь мы не просто боремся за то, чтобы нам не присвоили какой-то номер, как вот из нас хотят изобразить таких людей, которые боятся номерков. Да? Мы не хотим, чтобы, во-первых, оскорбляли наше человеческое достоинство, оскорбляли в нас тот образ, которым нас наделил Господь. Это, конечно, основа, мы думаем об этом. Но вы посмотрите, сколько сразу других таких вот сторон, других значений открывается. Это и борьба против утраты России своего экономического, а затем и политической самостоятельности, экономической и политической самостоятельности. Мы видим на примерах других государств, к чему приводит вступление во Всемирную торговую организацию. Это и борьба против, по сути, изменения основ государственных устройства, против окончательной утраты государствами своих суверенитетов и границ. Это и борьба против вот этих механизмов уничтожения целых народов. Ведь мы знаем, что после введения системы компиляционной статистики с применением идентификационных кодов, которые мы сегодня с вами получаем под видом страхового номера ИНН, и в Соединенных Штатах Америки резко прекратился прирост населения. Он очень изменился по сравнению с тем, который был до введения этой системы. Не говоря уже о странах Европы и России. Я повторяюсь, может быть, но все-таки, мне кажется, это важный факт. Сегодня мы теряем, по данным Татьяны Грачевой, уже 2 миллиона человек в год. И вот это все результат внедрения этой новой системы управления человеческим обществом с применением средства, такого средства управления жизнью каждого человека и общества в целом, как идентификационный код, заменяющий данные человека и связанный теперь уже с кодом доступа 666. И я, может быть, еще хотела бы повториться, что мы перешли к стадии соединения номера с телом человека, потому что сейчас, вот после вступления в силу закона о госуслугах, после принятия постановления правительства о машиносчитываемых внутрироссийских, внутригражданских документов, мы серьезно сталкиваемся с проблемой соединения носителя идентификационного номера с телом человека. И для этого нам надо еще раз разобраться, что такое носитель идентификационного номера. Они могут быть разные. Носитель – это штрих-код. Носитель – это машиносчитываемая запись в паспорте или в другом документе, вот как сказал отец Сева. Да, много у нас таких вот записей в разных документах, как он выразился с легкостью. Носитель – это и идентификационный микрочип, который находится либо в универсальной электронной карте, или в иной идентификационной карте, или имплантирован в тело человека. И вот та информация, которая уже несколько передач вот буквально вот вертится, жгёт, вертится у меня на языке, это информация, конечно, об идентификационных микрочипах. На самом деле, внедрение идентификационных микрочипов началось в Союзе независимых государств. Но мы знаем с вами, что Россия входит в СНГ. То есть, по сути, вот в этом государстве СНГ, да, международном таком вот объединении государств, входящих в него, началась имплантация идентификационных микрочипов в январе 2010 года. Началось это в Казахстане. Мы знаем, что в Казахстане очень много живет православных русских людей. И там вышло постановление правительства в январе 2010 года, которым утвержден технический регламент о требованиях к биологической безопасности имплантантов. Слово в слово. Вот такое же, как у нас хотели принять в форме федерального закона об утверждении технического регламента о требованиях к биологической безопасности имплантантов. Вот в нем как раз предусмотрено описание имплантанта в тело человека, именно идентификационного, а не медицинского, отдельной строкой. И вот такой нормативно-правовой акт вышел в Казахстане в форме постановления правительства, а у нас из-за ваших протестов по всей России такой закон, слава богу, так и не был принят. Но только вот в России они пошли такими окольными путями. И, к сожалению, сегодня правовая основа в России для внедрения идентификационных микрочипов в тело человека создана почти полностью. Сегодня мы имеем в виде нормативно-правовых актов, регулирующих внедрение в России идентификационных микрочипов имплантантов тела человека, национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ R5131.7.4.3-2006, МЭК 61000-4-3/2006, который называется «Совместимость технических средств электромагнитная». Устойчивость к радиочастотному электромагнитному полю, требования и методы испытаний. Этот стандарт, международный стандарт, разработан под комитетом высокочастотные электромагнитные помехи. И он предусматривает разнообразные технические. Вот, ну, буквально цитирую, настоящий стандарт распространяется на электротехнические, электронные и радиоэлектронные изделия и оборудование. Далее технические средства. И вот под видом описания технических средств, простите, не под видом, а в перечне вот этих технических средств, в пункте 3.12 этого нормативно-правового акта мы читаем с вами «Техническое средство», устанавливаемое на теле человека, техническое средство, предназначенное для применения в условиях, когда оно прикреплено к телу человека. Данное определение включает в себя технические средства, которые при эксплуатации держат в руках или носят с собой, например, карманные устройства, а также медицинские технические средства жизнеобеспечения и разделительные и имплантанты. Вот таким образом у нас, во-первых, введено понятие техническое средство идентификационное, радиочастотное, устанавливаемое на теле человека, и в перечень вот этих технических средств входит и имплантант. Не медицинское техническое средство жизнеобеспечения, с чем обязательно будут пытаться спутать идентификационный имплантант, а идентификационный радиочастотный имплантант. Конечно, есть разница между положением, которое сложилось в Казахстане, где принят технический регламент требований к биологической безопасности имплантантов, и России, где такой закон, слава богу, не принят, но, тем не менее, уже пользуясь этим национальным стандартом, где описана возможность применения к человеку идентификационного имплантанта, то есть технического средства радиочастотного, устанавливаемого на теле человека, говорит о многом. Это говорит о том, что имплантация идентификационного микрочипа в теле человека в России входит в планы глобалистов. Но на вопрос о том, будет ли в России имплантация идентификационных микрочипов, каждый из нас должен ответить: «Господи, не допусти, и да не будет этого никогда». И надеемся, что с Божьей помощью этого никогда в России не наступит. И сбудется то, что сказал святой Серафим Вырицкий, что в Россию побегут люди из разных государств ища спасения от того, что будет происходить в их государствах. А что будет происходить в этих государствах, это, конечно, отдельный разговор, это тема для отдельной радиопередачи. И если даст Бог, мы посвятим этому отдельное время, потому что у нас в России тоже сделан уже шаг к установлению вот этого порядка нового, мирового уже в буквальном смысле. И, собственно, такой же шаг, как уже сделан более чем в 60 странах мира. Этот шаг сделан 22 апреля 2011 года путем принятия изменений в закон о противодействии терроризму. В России введены так называемые категории террористической опасности. Цветовые категории террористической опасности. Вот если вы смотрели фильмы американских православных патриотов, которые были переработаны и подготовлены для просмотра и Галины Царевой, и другими людьми, вот несколько таких фильмов сегодня можно просмотреть, там рассказывается о введении категории террористической опасности в Соединенных Штатах Америки. Вот про другие страны я такие фильмы не смотрела, я в «Российской газете» только в комментариях вот к этому федеральному закону, принятому 22 апреля в России о внесении изменений в закон о противодействии терроризму, прочитала. Вот «Российская газета» теперь, она такие замечательные комментарии делает к федеральному или иному законодательству, которое публикуется в «Российской газете», которое, они уже заранее предполагают, вызовет определенный резонанс в обществе. Вот там они поясняют, что да, более чем в 60 странах мира такие категории террористической опасности, цветовые, уже введены. Но в Соединенных Штатах Америки даже были проведены заседания Конгресса, где общественность через своих представителей задавала вопросы соответствующим людям из власти о том, что это такое и для чего это предназначено. И в действительности все, что мы с вами видим в этих, казалось бы, пугающих фильмах, оказывается правдой. Да, в действительности эти комплексные меры по противодействию террористической опасности, синий, красный, желтый, цветовые категории, они охватывают не только действия какие-то, да, которые нужно совершать при той или иной цветовой категории террористической опасности. Но в этот комплекс мер входит еще и определенные действия по отношению к определенным людям, которым уже заранее присвоен определенный цвет. Понимаете, и определенные меры, которые будут приниматься комплексные в момент наступления определенной стадии террористической опасности, они вот очень хорошо озвучены и описаны в этих фильмах, созданных православными патриотами в Соединенных Штатах Америки. Но вы знаете, конечно, моей целью не является какое-то запугивание, совершенно не об этом речь идет. Речь идет о том, что всем давно известно, что население планеты должно составить там очень небольшое количество людей по сравнению с сегодняшним населением. И понятно, что все те деятели, которые занимаются с конца XIX века уже явным сокращением населения планеты, они совершенно этого не скрывают, они даже на памятниках пишут свои признания, которые стоят, так сказать, на всеобщем обозрении. Но, тем не менее, хотелось бы сказать, что мы-то пытаемся на это как-то глаза закрыть, голову в песок спрятать и думать, что это все, так сказать, страшилки братьев Гримм там или что-нибудь в этом роде. И никакого значения этому совершенно стараемся в своей жизни не придавать. Но мне кажется, что это неправильно, что мы должны реально смотреть на вещи, что духовная борьба, она всегда находит свое выражение в материальной нашей жизни. И когда эта духовная борьба доходит до определенного острого столкновения интересов служителей темных сил с теми, кто хочет остаться с Господом нашим Иисусом Христом, то наступают определенные события. И вот эти события сегодня находят проявление в принятии таких нормативных актов правовых, как, например, изменения в федеральный закон о противодействии терроризму, в такого нормативно-правового акта, который узаканивает имплантацию идентификационного микрочипа в тело человека, или введение машиносчитываемого паспорта, который является, вот этот паспорт, таким средством принуждения человека дать согласие на использование этого идентификатора, заменяющего имя, всегда связанного с кодом доступа 666. Вот эти вот явления, понимаете, на них нельзя закрывать глаза, их нужно исследовать, как благословил апостол, и вырабатывать свое отношение к этому. Потому что, понимаете, вот если мы с вами досидимся, вот как мне звонят, а зачем нам это делать? Другие, наоборот, говорят, давайте будем заниматься этой деятельностью очень активно. Но, понимаете, можно досидеться до того, что в действительности, так сказать, как говорит старец Паисий, придут, посадят в корзину и понесут туда, куда надо им, а не туда, куда нужно вам. Как это будет сделано? Ну, вот я вам показала сегодня на вот этих вот примерах, которые мы имеем в форме, облечённой в нормативно-правовые акты, и не в проекты этих нормативно-правовых актов, а в принятые действующие в Российской Федерации. Ну, а что касается вот этих вот ужасов о запатентованных пластиковых контейнерах для хранения трупов перед их уничтожением промышленным в печах, у меня был очень интересный недавно случай в моей личной жизни, когда к нам домой пришел работник, сотрудник уголовного розыска, и мы разговаривали с ним. Я решила у него поразведать, вот узнала про вот этот закон, который вносит изменения в закон о противодействии терроризму. Ну, знаю, что сейчас на сотрудников правоохранительных органов возложено вот это вот отслеживание всяких экстремистов, террористов. Думаю, дай-ка я у него спрошу в разговоре, не дали ли им какие-нибудь такие вот указания в связи с этими изменениями в закон о противодействии терроризму. И рассказала ему и про этот американский фильм, и про эти гробы, которые запатентованы в Америке для хранения трупов до их промышленного уничтожения, и про эти подтвержденные Конгрессом США карты, на которых расположены места хранения этих гробов и специальные лагеря для интернированных гражданского населения, и разнообразные нормативные акты, и всякие письма государственных служащих США, в которых подтверждается, что в этих лагерях людьми будут управлять при помощи имплантированных радиочастотных микрочипов. Как бы... Вы знаете, что он мне сказал? Он мне сказал только одну фразу, которая никак не выходит у меня из головы совершенно. Вы знаете, у нас в России не будет такого уважения к смерти. Это все, что он сказал. Вы знаете, я даже больше ничего спрашивать не стала. И поэтому... И это сказал совершенно не какой-то там православный антиглобалист. Это сказал человек, который показал удостоверение, в котором уже, как мы сейчас знаем, не штрих-код, а идентификационный чип, да. И он, так сказать, не ходит демонстративно там в каких-то православных одеждах, не считает каждый день там старцев наших православных, которые все время пытаются нас убедить в том, что нужно бороться, нужно сопротивляться этому всему, нужно вырабатывать свою личную позицию по этому вопросу, который позволит нам в первую очередь правильно молиться, правильно просить Господа именно вот касательно этого вопроса о недопущении в России имплантации идентификационных микрочипов, о недопущении в России навязывания людям идентификационных номеров, связанных с кодом доступа 666, вот, уже для использования самим человеком непосредственно. Ведь вот этот человек этого всего не изучает, я уверена. Он чин, занимается уголовным розыском, я думаю, что ему работы хватает. Но он вот так ответил на мой вопрос. Знаете, очень глубокий ответ. И вот наше равнодушное отношение к происходящему. И поэтому устраивающие нас там всякие сказки про какие-то якобы создаваемые нам, какими-то добрыми дядями, разрешаемые для нас эти проблемы в виде создания каких-то вот там альтернативных способов, а мы уже с вами видим, что это представляет из себя на самом деле, да, выбор между чем и чем, выбор вот между машиносчитываемым паспортом и переходным этапом к биометрическому, да, по планам ООН, и универсальной электронной картой, да, со встроенным идентификационным микрочипом. Между чем и чем будет выбор, когда в России будут внедрены идентификационные чипы-имплантанты уже как средство борьбы с террористической опасностью или как средство борьбы с какой-то эпидемией, вот как разрабатывает ВРИ-чип уже не первый год. Кстати, на основании разработок наших российских ученых, когда они соединили идентификационный микрочип ВРИ-чип вот с этим устройством, которое позволяет определять наличие вирусов и каких-то бактерий, микробов в крови человека, температуры тела человека и других данных, и передавать эти данные вот в этом автоматическом режиме вот этим, при помощи радиоволн в систему управления. И вы посмотрите, если такой чип будет работать, ведь решение, имеющие, простите, юридические последствия для носителей этого чипа, будет приниматься на основании данных, обработанных компьютерной системой в автоматическом режиме, без участия других людей. Там, понимаете, никого уже не упросишь оставить тебя в живых или твоих детей. Вот эта система рационально действующая, вот она примет определенное решение, которое будет рациональным и полезным в этот момент для какого-то вот государства, если его можно будет так назвать, да? И это решение будет выполнено функционерами, которые будут считать, что это решение идеально и полезно. Знаете, об этом фильмы уже снимают, художественные, правда, пока. Но не хотелось бы, чтобы снимали документальные, как снимали про Вторую мировую войну. И поэтому сегодня, вы знаете, только не надо думать, что там каким-то заявлением или иском Верховный суд можно решить вот такую духовную проблему. Но своим произволением, которое мы выражаем, совершая это действие, мы можем привлечь внимание Господа нашего Иисуса Христа к нам, заблуждающимся, ошибающимся, чтобы Он увидел наше произволение, наше намерение, и только Он, способный остановить этот процесс в России и в мире, на самом деле остановил бы его по-настоящему. Потому что без нашего произволения, без нашего личного участия, без нашего личного выбора и формирования нашего личного отношения ко всему происходящему, мне кажется, ничего положительного не произойдет и произойти не может. Потому что, как вот многие умные люди говорят, сейчас происходит вот момент проверки отношений каждого человека. Каждый человек сталкивается с этой проблемой. Как это неудивительно при том, что нас много, том, что у нас у всех очень разные судьбы. И тем не менее, каждому из нас эта проблема подошла. Каждый из нас с ней познакомился. Либо не познакомился вообще, да, это ведь тоже определенное состояние, да. И поэтому пока каждый не совершит определенный поступок, не проявит свое произволение, мне кажется, ничего измениться просто не может. И, к сожалению, все, наверное, будет идти, не дай бог, по планам глобалистов-сатанистов. Но я все-таки думаю, что у нас в России мы сможем предпринять определенные меры, мы сможем не слышать тот голос за левым плечом, который шепчет нам так успокоительно, что и чипы будут в России имплантировать, и карты универсальные обязательно будут, и не надо этому удивляться, и машины считываемые записи будут, знаете, как в той знаменитой песне. И не надо поддаваться этим голосам, не должно быть этого в России. И пока у нас есть возможность против этого протестовать, мы с вами должны это делать. И поэтому я предлагаю вам, тем, кто еще этого не сделал, написать протестное заявление против универсальной электронной карты, присоединиться к нашим коллективным искам в суды о том, чтобы обязывали соответствующие органы наши персональные данные в реестры универсальных электронных карт ни в коем случае не включать, и также срочно получить заявление в Верховный суд Российской Федерации о признании незаконным постановление 824 от 27 мая 2011 года о введении в России переходного этапа к биометрическому паспорту машиночитаемого паспорта. Распечатки этих документов вы сможете получить в лавке православного радио Санкт-Петербурга. Мы оставим сегодня здесь запись этих документов и отказов от универсальной электронной карты и заявление в Верховный суд Российской Федерации с приложениями. Но запишите, пожалуйста, телефон 973-16-46, чтобы все вопросы касательно этих документов задавать мне, а не работнику лавки, который просто выдаст вам эти документы. Понимаете, не нужно, так сказать, взваливать эту работу тяжелую на человека, который совершенно не должен этим заниматься. И поэтому даже если вам удастся получить эти документы в лавке православного радио, пожалуйста, позвоните и узнайте, как все это правильно сделать. Либо приходите в среду с 4 до 6:30 в Михайловский зал при храме иконы Божьей Матери Матери неупиваемой чаши на заводе АТИ по адресу Цветочная, 16, это станция метро Московские ворота, где вы получите эти заявления из моих рук и все пояснения. На этом с Богом. Простите меня, пожалуйста.